Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии этот час будет Денис Тимошенко. Сегодня 1 января 2021 года. С Новым годом вас. Этот эфир выходит с записи, но наш эфирный телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Звоните, оставляйте свои мнения по теме разговора в студии. Лучшие мнения прозвучат в эфире. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня мы вместе с доктором философских наук, профессором Андреем Баумейстером поговорим о том, как нас изменил 2020 год и какими все мы вступили в Новый год. В чем мы стали сильнее, в чем совершили цивилизационный откат назад, и что с этим теперь всем делать. Оставайтесь с нами в первый день Нового года, чтобы настроиться на хорошие перемены в следующие 365 дней.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в студии. Сразу же приветствую нашего гостя. Это Андрей Баумейстер, доктор философских наук, профессор. Он с нами по скайпу. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Андрей один из самых интересных, с моей точки зрения, современных философов. Завел собственный канал на YouTube, на котором достаточно много подписчиков, как для канала, на котором обсуждаются, рассуждается и рассказывается о серьезных темах. Андрей, захотелось именно с вами почему-то подвести итоги вот этого карантинного ковидного года. Очень много приходится слышать от людей вокруг, что, 2020 год пройдет, станет полегче. Високосный год был, и вот таким трудным он выдался. Вот по вашему ощущению, как вы считаете, станет ли легче в 2021 году? Понятно, будем общаться в период рождественских новогодних праздников, но все-таки лучше людям знать, чего им ожидать. Вот как вы думаете, станет легче?
Я думаю, над словом «легче». Давайте так, с такой стороны подойдем. Недавно я рассуждал об этом и говорил, что будет кампания по оптимизации. Нам будут внушать, что все улучшается, все идет, экономика возрождается. Я говорю о мире, не только об Украине. Будут в нас вкачивать оптимизм. Я думаю, что легче не будет таким странам, как Украина, таким странам, как Беларусь. Легче не будет странам, которые не принадлежат к центрам влияния, к центрам силы. И здесь 21 год поставит многие точки над «и». Если говорить об итоге 2020 года, если говорить не о фактах сейчас, о цифрах, а о главных идеях, то мне кажется, что 2020 год показал, безопасность победила свободу. Или безопасность предпочли свободе. По крайней мере, риторика безопасности подвела нас к тому, что мы можем ограничивать свободу без всяких пределов. И мне кажется, что этот эксперимент 2020 года еще будет осмысливаться в учебниках по психологии, теории культуры, по социальной теории, по экономике. Потому что мы еще не вышли из этого проекта. Мы сейчас все человечество, часть большого эксперимента. Со многими неизвестными. Почему трудно об этом обсуждать? Я все-таки критически отношусь к своим знаниям, к тому, чем я сейчас обладаю. Я вижу, что в основном паника, дезинформация, цифр как таковых, исследований у нас нет. Поэтому все эксперты, которые на эту тему рассуждают, в принципе, гадают на кофейной гуще. Как вы правильно сказали, Денис, мы можем говорить об ощущениях, о наблюдениях, но общей целой картины у нас нет. Или не хотят, чтобы она была. Вот есть два варианта. Или не хотят, чтобы эта картина была. Я склоняюсь к первой ситуации. Да? Или действительно очень много неизвестных, и ученые, эксперты в растерянности.
Странно, прошло достаточно много времени с того времени, как с того момента, как появилась вот эта вот коронавирусная инфекция, и по-прежнему, такое впечатление, что ничего понятнее и яснее не стало. Вот сейчас вы сказали о том, что мы находимся в середине вот этой ситуации, просто в этом моменте идет осмысление вот этого все, что произошло. экономисты уже подводят определенные итоги. Вот по их анализу сейчас не сдулось, скорее, не резко упало потребление, а вот оно стало постепенно, медленно сдуваться. То есть ожидали, что рынки вот упадут очень резко, но люди начинают, по наблюдению экономистов, более экономно, более осмысленно подходить, что ли, к трате своих денег. Вот вы бы что выделили из тенденции, вот, которую вы замечали вокруг себя в течение этого года? Какие появились новые привычки, явления украинцев, у человечества в целом в быту?
Хорошая постановка вопроса. Давайте вместе порассуждаем. Это цепочка. Если начать с потребления, оно связано с тем, что часть нашего потребления – это публичность. Ну, например, мы с вами можем ходить в магазины, увлекаться шопингом. Для чего? Для того, чтобы присутствовать в каких-то публичных местах, ходить в кино, в театр, путешествовать, ходить в рестораны. Когда это сжимается, возникает вопрос, а зачем мне, мужчинам, женщинам, девушкам, парням, новая одежда, красивые костюмы, красивое платье, красивое пальто? Вот это сжимание публичности, оно, естественно, ударяет по потреблению. Это первый момент. Второй момент. Полностью вовлекается сфера услуг. Нам долго рассказывали последние десятилетия, что в отличие от старой системы экономики, сфера услуг занимает очень большое место в современном мире. Например, для Европы это туризм. Для Украины также сфера услуг – это средний класс. Это также внутренний туризм, насколько он был в своих масштабах. Конечно, он был не грандиозным, но он все-таки был. И когда сжимаются и эти сферы, возникает вообще вопрос, а что мы вообще хотели бы купить? Что мы хотели бы приобрести? Если говорить о привычках, то часть из них заметна, часть нет. То, что незаметно, это внутренние психологические изменения людей.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые присоединяются к нам в эту секунду. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии» вместе с философом, доктором философских наук Андреем Баумейстером. Мы подводим итоги вот этого ковидного 2020 года. Говорим о том, как нас изменил карантин, возможно ли полный возврат к жизни до пандемии. Это записной эфир, но вы можете звонить на наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также ждем ваших отзывов в наших социальных сетях. Мы есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме.
Если говорить о привычках, то часть из них заметна, часть нет. То, что незаметно, это внутренние психологические изменения людей. Ведь некоторым было и так свойственно часто сидеть дома. Была группа людей, которые, в принципе, не любят общаться, они некоммуникабельны. Им не важно видеть людей, встречать людей. Это всегда есть эта группа. Но большинство из нас все-таки не могут без общения. Мы существа коммуникативные. Мы существа общественные, как говорили наши учителя Аристотель, Платон и прочие. А здесь наша общественность полностью замыкается в виртуальном мире. И если в виртуальном мире жили подростки, какие-то юзеры, которые уходили в эти компьютерные игры и прочее, прочее, то часть нормального мира, скажем, другого мира, все-таки существовала в реальном режиме. Поэтому главное, мне кажется, следствие 2020 года – это какая-то тотальная виртуализация. Мы настолько глубоко ушли в виртуальный мир, и понятно, что продажи с этой сферой больше всего связаны. Я, например, провел в 2020 году в Зуме, в Скайпе громадное количество часов. Я вижу людей в окошках. Я вижу людей вот в этих вот окошках постоянно. Я общаюсь через экран. И это последствие, которое скажется, я думаю, через год, два, три. Психологические изменения, да, социальные изменения, внутренние ощущения людей. Вот это сжатие человеческого пространства, оно может нам стоить достаточно дорого. И я думаю, что какие-то взрывы, какие-то выхлопы вот если говорить об угрозах 21, 22, 23, то вот эта сжатость внутреннего мира, тоска по общению, по видению других, она может взорваться в самых неожиданных местах. Это социальная активность, которая накапливается.
Ну вот и продолжайте наматывать вы часы в скайпе уже в новом 2021 году с нами, чему мы, в принципе, и рады. Вот, Андрей, а что важно, что осталось с нами в 2020 году? Вот в этой виртуализации, наверное, подразумевает то, что очень много времени было предоставлено нам для жизни либо с семьей, да, либо самому, и мы остались, ведь, получается, с какими-то, ну, такими основными вещами, которые есть при каждом человеке. Вот вы бы могли их назвать, какие-то вещи, которые, ну, остались при человеке в 2020 году, с которыми ему, ну, сейчас приходится взаимодействовать, которые на него повлияют в 2021?
Хорошо, давайте попробуем так. Возможно, когда мы будем с вами вместе все исследовать последствия, мы можем увидеть такую картину. Люди отучились проводить досуг содержательно. Когда еще начинался карантин, мы делали ряд таких прямых включений, дискуссий с моими слушателями, с моими коллегами. Понятно, что карантин легче переносить человеку, который привык к досугу. Он может общаться, читать, слушать хорошую музыку, искать хорошие фильмы. Это шанс для его творчества, шанс, который он получил, не имея его, этого шанса, этого досуга в постоянной суматохе нашей повседневности в нормальной ситуации. И вот здесь человеку, как бы сказали, среднему человеку, у тебя есть возможность подтянуть те вещи, о которых ты мечтал. У тебя есть отложенные книги, которые ты не посмотрел, фильмы, которые ты не посмотрел. Ты можешь пообщаться со своими детьми, со своей семьей, со своими друзьями по телефону, потому что все время было некогда. В этом смысле пандемию можно рассматривать как шанс возврата к каким-то внутренним важным аспектам нашей жизни, которые, возможно, существовали 30, 40, 50 лет назад. Вот когда существовала советская система, да, я в ней отчасти жил молодым человеком, и там были такие оазисы внутреннего существования среди интеллигенции. Там была советская власть, там были какие-то странные портреты Брежнева, какая-то странная идеология, но люди жили группами внутри. Когда-то Ахматова назвала это внутренней миграцией и так далее. Сегодня, в 2020 году, мы испытали еще один такой интересный момент, только уже всем миром. Когда мы не просто, не знаю, рыскаем по миру, мы не просто пытаемся удовлетворить свою пустоту или недостаток содержания какими-то внешними аттракционами, посещениями. Ведь сейчас людей внутренне не наполнены и хотят восполнить себя через какие-то зрелища внешние. То есть они идут на площади, на какие-то яркие представления. А здесь они этого не получили. И вот отсюда шок. Когда я не могу заполнить свой досуг, мне скучно с самим собой. Мне неинтересно беседовать с моими друзьями, потому что мои друзья для того, чтобы говорить с ними поверхностно, на самом деле где-то быть. Там, может быть, в баре, может быть, где-то, не знаю, в каком-то кинотеатре после него, на каких-то таких вот неважных, не знаю, местах встреч. И вот этот главный момент – это испытание века 21-го. Я вижу, что здесь мы могли бы подготовиться к тому, что человек, возможно, лет через 20, 30, 40 будет естественным образом через прогресс технологий, через другие факторы получать больше досуга. И вот представьте, у человека досуга больше, он может больше времени посвящать себе, спорту, творчеству, литературе, изучению языков, а он не хочет этого делать.
Андрей, или не может, я вот поделюсь своим опытом, люблю я проводить время сам, читать книги, смотреть фильмы, то, о чем вы говорите, но в течение этого года, хотя и было большое количество времени, но почему-то не часто я мог этим заниматься, объясняю это вот некой тревожностью, да, которая поселялась во мне, которую я осмыслял, то, что происходит вокруг, и мне было не до философии, не до литературы, мне бы понять было, что происходит сейчас, вот сейчас на улицах Украины, да, во всем мире, и как-то не мог я сосредоточиться. Вот такая тревожность еще поселилась, и вот только к концу года она начинала утихать, но непонятно еще, прошла ли она.
Да, это важный фактор. Это говорит о том, что мы существа, которые живем не только твердыми фактами или тем, что мы называем реальной вещью. На нас действует то, что нереально. Это наши мечты, фиксы, тревоги, наши ощущения. И в создании всех этих ощущений, тревог, ожиданий играет большую роль виртуальный мир, социальные сети, масс-медиа, то, как все это освещается. И я бы мог бы сказать даже так, немножко рискованно, что лидеры мнений, эксперты, политики оказались очень плохими терапевтами или очень плохими мотиваторами. Не были найдены слова, которые могли бы вдохновить, и вот эту тревогу или озабоченность людей, естественно, вполне, каким-то образом уменьшить. Политики не выдержали этот экзамен, эксперты не выдержали этот экзамен. Они сами растерялись, они сами запаниковали. И мы помним высказывания ряда и западных политиков, даже самых умеренных, самых спокойных, таких как Ангела Меркель, например, да, что они не выдерживают, и они скорее эту тревогу увеличивают у нас, чем уменьшают. И я согласен с вами, что на фоне этой тревоги, но здесь можно спросить себя, это тревога, и почему мы не хотим жить здесь и сейчас? Потому что мы постоянно озабочены завтра. Мы постоянно озабочены вопросом, а когда это закончится? Когда я вернусь к нормальной жизни? Если мы эти вопросы задаем, мы выбиваем почву из-под сегодня у нас. Мы живем какими-то ожиданиями постоянно, которые постоянно оттягиваются. И наша тревога увеличивается. А если перестроить немножко такой подход, я понимаю, что психологи будут иронизировать, и это невозможно так собой владеть. Мы не идеальны, стойки, чтобы так собой владеть внутренним миром. Но если сказать себе, почти по-евангельски, предоставь завтрашнему дню думать о себе. Думай о сегодняшнем. Ты проснулся, у тебя впереди полный день, у тебя есть много возможностей именно сегодня. Что бы ни случилось завтра, ты можешь много интересного и важного сделать сегодня. И гоняясь за новостями, постоянно ища в поисках ответов на вопросы, не находя их, мы наполняемся суррогатом и не чувствуем удовлетворения. Поэтому роман Диккенса, например, или хороший фильм, или интересный собеседник, они могут больше нас вывести из этого транса обеспокоенности. В конце концов, мы в 2020 году испытывали дефицит личностей, которые притягивают, которые успокаивают, которые дают содержание, которые излучают некий свет, уверенность, спокойствие. Если я не ошибаюсь, вот таких людей не оказалось. Ну, какой-то дефицит, не знаю. Но такие люди должны быть. Да, близкие люди, безусловно, но вы же понимаете, что мы живем в ситуации, когда у некоторых людей очень мало близких, или эти люди одиноки. В принципе, об этих людях мало писали. Мы читаем по скупым цифрам о том, что они могут себе чувствовать, мы только догадываемся. Возможно, у кого-то был последний год жизни. Может быть, кто-то живет в сложной ситуации. И если молодым или зрелым людям, достаточно стойким, этот период пережить легче, то об этих людях, уязвимых, не особо говорили, думали, не пытались им помочь, поддержать. Возможно, я ошибаюсь, я не могу зайти в каждый дом, я не могу читать все новости мира, но я не замечал в прессе, например, в лентах новостей, рассуждений о психологической, эмоциональной помощи людям, которые могут находиться в тяжелой ситуации. Я думаю, что в нашей стране где-то это легче, потому что, видите, вы вещаете на территории Донбасса. Здесь, в Украине, также жизнь не такая простая. И, в принципе, фон жизни здесь у нас не был радужным последние там, десятилетия. Многим тяжело. Но, кстати, это по европейцам очень сильно ударило. Они не привыкли к таким испытаниям, таким вызовам и потрясениям эмоциональным, культурным. В какой-то мере у украинцы, возможно, может, я фантазирую немного, оказались более стойкими, потому что прожитые годы, вот, которые мы пережили, потрясений, революций, очарований, разочарований, это наш более привычный фон. Конечно, с какими-то изменениями, с какими-то... Вы знаете, еще вот я хотел добавить по поводу вашего первого вопроса, это наблюдение. Я, например, человек, который очень любит путешествовать, и для меня это был достаточно такой сильный удар, потому что путешествия не оживляют человека, они его каким-то образом обновляют. И здесь, когда нас замкнули на территории нашей страны, а может быть еще и мы 21 год проведем в такой ситуации, надеюсь, что к середине года ситуация улучшится, надеюсь, да, это лучший сценарий, но мы видим, как не хватает нам здесь внутреннего туризма, внутренней вот этого ощущения от того, что Украина сама как страна, как привлекательные регионы, может дарить нам вот это вдохновение. Множество музеев, различных парков, прекрасных городов. И я хотел бы, чтобы политики обратили на это внимание, потому что многие нации, например, немцы, поляки, хотя и много путешествуют, но у них очень сильно развит внутренний туризм. У поляков, у немцев, у британцев, наверное, меньше, не знаю, у итальянцев внутренний туризм хорошо развит. Вот этого нам не хватает. Нам нужно даже в таких ситуациях собственные ресурсы для удержания баланса. Возможно, местные бизнесмены, местные политики будут больше уделять этому внимание. Сделать свои города привлекательными. Сделать свои города открытыми для своих граждан. Больше думать об инфраструктуре, о хороших гостиницах, музеях, разных местах, где можно отдохнуть. Вот это подсказка для них, чтобы они думали об этом.
Я напомню, с нами Андрей Баумейстер, доктор философских наук, профессор. Мы подводим итоги ковидного 2020 года и говорим о том, как нас всех изменил карантин. Мы общаемся в записи, наш автоответчик 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части. Андрей, недавно дочитал новую книгу моего коллеги Станислава Асеева, который провел 2,5 года в плену группировки ДНР, в частности в изоляции в современном концлагере на территории Донецка, и там он очень хорошо описал посттравматический синдром, с которым сталкиваются пленные. Вот в чем его суть? Он написал о том, что сегодня ты завтракаешь вот творогом со сметаной и медом, потом тебя днем берут, и в течение 3 лет ты лежишь в подвале и не видишь ничего, кроме какой-то баланды, да, и греешься, я прошу прощения, бутылками с собственной мочой. То есть это очень большой шок для человека, даже вернувшись в мирную жизнь, он каждую секунду боится, что все это вот-вот закончится. И именно в этом вот самый большой страх и самая большая проблема бывших пленных. С вашей точки зрения, вот все человечество и украинцы не столкнулись с чем-то таким подобным? Вот до марта все летали, все жили, ходили, общались, ходили на концерты, и тут раз, все закончилось, и непонятно, когда это снова возобновится, общественная публичная жизнь, и даже когда это все возобновится, как вы думаете, вот еще будет у людей вот подобный страх, опасения, повлияет ли это на их поведение, что это все опять может раз и закончиться?
Я думаю, тут надо разложить этот вопрос на несколько частей. Вы привели такой очень радикальный пример. И если мы проводим параллель, то нужно делать это осторожно. Я согласен с тем, что, и говорил об этом как раз последние минут 15, что это эксперимент по внутренним опытам ограниченности пространства, времени, свободы. Безопасность победила свободу. Мы отказались от свободы. Это опыт жизни без свободы. Причем я не говорю сейчас философское понимание свободы. Даже если я по каким-то причинам не мог поехать в какую-то страну или в какой-то регион, я знал, что мне вообще возможно это сделать. Ведь свобода не только в том состоит, что я могу сейчас поехать или нет, а в возможности самой. И когда у нас этой возможности нет, на нас начинает это давить. Мы чувствуем себя ограниченными. Вот этот опыт замкнутости, ограничения – это страшный опыт. И если мы говорим о последствиях, здесь больше может сказать психолог, но я как философ могу сказать, что последствия могут оказаться совершенно непредсказуемыми. Логично допустить, что возникнет страх перед дальними путешествиями. Еще в самом начале пандемии говорили о том, что очень много мы путешествуем абсолютно бессмысленно. Например, куда-то в азиатские страны, просто чтобы полежать на пляже, просто чтобы покупаться в этом море совершенно в другой системе, культурной, климатической и так далее. Возникает вопрос, нужно ли нам это или нет в данной ситуации. Не является ли этот гипертуризм, когда масса людей перемещаются, в принципе, без цели по всему миру, необходимостью для нас? Не дошли ли мы до какого-то предела? Я буквально вчера читал интервью вирусолога, польского профессора Владислава Гута. И он сказал о том, что в принципе и пандемия возникла под давлением экономической ситуации, вот этой разнузданности с одной стороны экономической, а с другой стороны под давлением рынка. Когда китайцы прилетают, основные центры городов, это Лондон, Париж, Милан, возникла ситуация, когда все-таки такие страны, как Италия, они живут за счет туризма. Туризм – главное условие – поставщик денег, поставщик доходов. И на какие-то первые моменты закрывали глаза, не среагировали должным образом. И вот если ваш вопрос переадресовать 2021-2022 год, я боюсь, что путешествия станут гораздо более сложными. Я боюсь, что от нас будут требовать ряд медицинских свидетельств, например, там, прививок, прочих вещей. То есть каждого из нас нагрузят дополнительными необходимыми требованиями, которые будет сложно удовлетворить, например, в украинских условиях. То есть здесь тогда будут путешественники первого класса, второго класса, третьего класса, привитые, непривитые, разрешенные, неразрешенные. И это также будет сказываться на нашей самооценке. Плохо себя чувствовать человеком второго, третьего сорта, плохо себя чувствовать обделенным в этом мире. Уже сейчас мы читаем и видим эти сообщения, что мы надеемся, что у нас будет достаточно вакцин и так далее, но мы видим, что возможно нет. Здесь вообще царит какое-то поле дезинформации. Очень много слухов, взаимоисключающих друг друга. Поэтому последствия могут быть непредсказуемы. С одной стороны, у нас может возникнуть страх перед дальними путешествиями. А с другой стороны, может быть наоборот. От зажатости потом мир хлынет переезжать с места на место. В те места, которые разрешены. В те места, которые могут допустить. Тогда возникнет нечестная конкуренция. Страны будут конкурировать, особенно туристические. Я не имею в виду Европу. Я имею в виду Азию, Южную Америку. За место для туристов. И, возможно, нас ожидает следующий туристический бум. Его последствия непредсказуемы. Интересно. Вообще, одно главное слово. Видите, в наш 2020 году у нас возникли слова, вот если собирать слова ключевые, то это слова такие, как пандемия, вакцина, дистанционное обучение, самоизоляция. В принципе, набор этих слов – это набор слов некого узника, человека, зажатого в запрещенном, как бы огороженного пространством. Наш словарь – это словарь узников.
Я бы еще добавил сюда некоторые слова, вот неопределенность, да, локдаун.
Неопределенность, да-да. А они еще расшатывают нашу психику. То есть, это вот если проводить параллели с человеком замкнутым или узником, очень много я читал литературы, связанной вот с ГУЛАГом, с воспоминаниями людей, которые провели там 20-30 лет. Самое тяжелое – это когда ты ожидаешь, вот уже вот-вот-вот должно быть освобождение, срок заканчивается, а его продлевают. И человек ждет там, или амнистию, там, когда Сталин умер, возникало там, ты, вот, у Льва Гумилева был такой момент. Как бы амнистия, да? Потом по каким-то причинам тебе продлевают срок. На год, на два, на три. И это больше всего ломает людей. Ломает даже людей не возможность ждать чего-то, а ломает именно то, что мы, ожидая, что после этого должно что-то произойти, а нас это, а нам оттягивают это на еще год, на еще два, на еще три. И вот тогда настоящее опустошение. Я боюсь, что мы еще не пережили все. Всю эту бездну ощущений, замкнутых в какие-то пространства людей. Поэтому я здесь оптимист. Я надеюсь, что наш срок вот этого вынужденного заточения, он не окажется еще длительным. Но я это к тому, чтобы мы были готовы, чтобы у нас был резерв душевный, психологический к тому, что это может продлеваться, что это может не так быстро закончиться, как мы бы хотели. Мы должны этот ресурс себе иметь. Нужно надеяться, но одновременно с этим понимать, что мы не знаем, что принесет нам 21 год. И у нас есть надежды, а есть громадное поле неопределенности.
Ну, то, о чем мы говорим сейчас, мы в какой-то точке бифуркации, вот и непонятно, куда пойдет эта вся история. Давайте вот немножко украинский контекст. Вот кроме того, что была пандемия, был еще и ход мирных переговоров. Вот огромные надежды связывались в начале года со встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Потом в течение года мы видели вот разные заявления, такие несколько хаотичные движения Украины в ходе переговоров, вот несколько одиозных личностей, какие-то противоречивые заявления с украинской стороны. Вот в конце года это закончилось ничем, просто фактически. Вот по вашему ощущению, с вашей точки зрения, насколько украинцы следили за ходом переговоров, конфликта на Донбассе, и как на них повлияло вот то, что были огромные ожидания, да, по крайней мере, большей части украинцев страны от того, что Владимир Зеленский стал президентом, другая часть посмеивалась, да, и критиковала, говорила, ничего не случится, закончилось это все ничем. Вот получили ли украинцы прививку от таких простых решений войны на Донбассе? И какое место занимало решение этого конфликта во внимании украинцев, с вашей точки зрения, вот на фоне пандемии?
Здесь очень много факторов. Я не смогу выстроить целостную картинку. Любой из нас, кто начинает об этом рассуждать, он уязвим. Потому что большая часть информации нам неизвестна. Но я скажу как наблюдатель. Это мои ощущения субъективные. И могу сказать следующее, что особенность, я занимаюсь еще философией сознания, когнитивными науками, особенность человека в том, что он может себе отрезать определенную часть реальности по каким-то ментальным, психологическим причинам, давая себе определенные установки. То есть какие-то вещи мы не замечаем. Это, кстати, было в самый сложный период нашей истории. Я очень много читал мемуаров людей, которые жили в начале 30-х, например, в Киеве или в Харькове, и заходили на улицы люди, которые бежали от голодомора. Кого-то там были оцепленные войсками участки, кто-то прорывался. И люди, которые здесь, в Киеве, шли на работу, видели умирающих от голода людей, женщин с детьми, фиксировали некоторые в своих потом дневниках, если это были писатели, еще кто-то там. Но в основном люди шли, они практически установка, чтобы не сойти с ума, они исключают эту часть реальности. Для них это уже не человеческое сострадание или понимание жизни другого человека, а это установка на самосохранение. Я ничего не могу сделать, у меня у самого ограниченное количество продуктов, я не могу помочь вот этим людям, и я для себя создаю определенные шлюзы, определенные туннельные мышления. Я взял намеренно такой радикальный пример. А если говорить о Донбассе и о том, следили ли украинцы, мое ощущение, что не следили. Мое ощущение, что многие из наших сограждан, а здесь вина и политиков, вина и бизнеса, вина многих-многих факторов, и внешних, и внутренних, что большинство украинцев настолько погружены в повседневные заботы, конкретные свои, индивидуальные, свои семьи, выживание, что следить за такими сложными вещами, что происходит в мире, что происходит на востоке Украины, я думаю, не в состоянии люди. И по ленте новостей, конечно, каждый день пробегают какие-то вещи, сколько раненых, открыт огонь, убито и так далее. Но мне кажется, что люди фиксируют эти данные вот по какому-то такому боковому зрению. И это ужасно, потому что мы привыкали эти годы к ненормальному существованию. И мне не хотелось бы, чтобы мы привыкли ощущать свое государство как урезанное, как государство, части которого находятся в неестественных и с точки зрения государства, права, свобод, условиях. И здесь вина очень многих людей, очень многих личностей, которые, возможно, не сделали то, что могли бы сделать. Я не участник переговоров, я человек, который не смотрит на проблему изнутри, подчеркиваю. И я понимаю, что если бы я видел проблему изнутри, я имел бы больше фактов для анализа. Извне кажется, что ряд актеров не заинтересованы в решении конфликта. Если нет этой заинтересованности, конфликт очень трудно вывести из состояния вот такого кризиса. А что происходит на самом деле? Ну, потому что каждый из нас живет опять в мире той новостной картинки, которую нам дают. Полной картины у нас нет.
Ну, даже нам трудно сказать, следили мы весь год за тем, что там происходит, и однозначно, да, вот дать какой-то вердикт, резюмировать вот эти вот переговоры трудно на самом деле, действительно можно понять и наших слушателей, и украинцев о том, что...
Знаете, это работа. Я по многим вещам, как философ, я учу людей помимо университета. У меня есть много практикумов по аналитическому мышлению, там, по другим вещам. И... Это определенная работа, на которую или нет времени, или нет ресурсов у человека. Например, достаточно взять три... Пусть наши зрители и слушатели ответят на три вопроса. Первое. Какие три главных СМИ они смотрят в течение года, в течение недели, открывают каждый день? Каким трем главным лидерам мнений они доверяют и почему? И потом пусть они возьмут какое-то событие или какой-то регион, например... Регион вот тот, о котором мы говорим, и отследят за месяц те новости, которые поступают хотя бы из двух альтернативных источников. Вот такая маленькая аналитическая работа. Они откроют для себя много неожиданного и даже много потрясающего. Они поймут, что часто нас информируют безответственно. То есть информация совершенно непроверенная, противоречивая. Каждый день она уничтожает предыдущую информацию, вступает с ней в жесткое противоречие. Это, кстати, и по ковиду так было, и по пандемии. И человек, если он включен на самом деле, потому что мы живем в бессознанке в процессе, в потоке новостей. На самом деле человек никогда не работает с новостями, средний человек. Он никогда не рефлексирует источник, проверку новостей, как они сочетаются, согласуются. Какие нюансы подачи информации. Потому что это работа, это определенное образование, внимательность хотя бы. Внимательность таких людей, как Шерлок, Пуаро. Внимательность таких людей, которые могут взять и хотя бы 5-6 сообщений новостных за неделю свести в какую-то общую картинку. И вот как только человек это увидит, он поймет, что вообще способ информации, подача информации, содержание информации практически минимальны. И это скорее создание таких туманов, смогов информационных, чем попытка что-то объяснить. Я бы даже заострил, бы сказал так. Дело даже не в попытке разрешить этот жесточайший конфликт и, я бы сказал, трагедию для нас. Это не какая-то трагедия для Украины. Не то чтобы ее решить, ее осветить толком не могут. Как можно вести диалог с гражданами? Политики могут решить этот конфликт, если они могут объяснить внятно гражданам, почему они так делают, логику решения. Но если граждане не понимают, не только потому, что они глупые, а потому что плохо это освещается, то как можно вести диалог с гражданами по таким сложным вопросам? Ведь понятно, что нам придется пойти на компромиссы. Понятно, что нам придется какие-то вещи терпеть. Вот как терпела Финляндия. Мы разбирали как-то со слушателями книгу Даймонда о Финляндии. Там вообще, как нация выходит из кризиса, и там много было стран, его пример, один из примеров Финляндии. Финны терпели для того, чтобы потом совершить рывок. Для меня этот вопрос открыт. Какое там решение вопроса? Нам, пожалуйста, вы хотя бы информируйте достаточным образом, чтобы у нас сложилась картинка, и чтобы мы поняли, чего от нас хотят наши политики. Почему они так решают, а не по-другому. Но опять это глаз вопиющих в пустыне. Ну, мы понимаем, что этого никто делать не будет.
Ну, возможно, то, что мы об этом говорим, это тоже не бессмысленно. Я вас благодарю, к сожалению, наше время заканчивается. Вот кроме места информирования, дезориентирования в течение года происходило, вот по мнению нашего гостя Андрея Баумейстера, по конфликту на Донбассе. Это был Андрей Баумейстер, доктор философских наук, профессор. Благодарю вас за участие в нашей программе. Мы подводили итоги этого ковидного года, говорили о том, как карантин нас изменил и что нам со всем этим нужно делать. Не переключайтесь. Включайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Правда ли, что советский человек мог позволить себе больше товаров и услуг, чем современный житель Украины? До сих пор жители нашего региона любят поностальгировать в социальных сетях. О, как мы жили при Союзе! Недавно радио «Донбасс Реалии» провело чисто колбасный анализ, не трогая вопросы национального самоопределения и прав человека. Мы сели и скрупулезно просчитали затраты советских и современных людей на огромное количество разнообразных товаров и услуг. Для сравнения, мы взяли цены 70-х годов прошлого века и нынешние цены в городах Донбасса и посчитали, какая часть зарплаты уходила и уходит на каждый продукт. Вот что получилось.
И отдыхали, и путешествовали, и в театры постоянно ходили. И это все на зарплату в 150 рублей. Так выглядит справедливый, добрый, сытый и утерянный мир любителя СССР. Упоминаю такие люди и дефициты, и очереди, но все равно было лучше. Давайте просто считать. Итак, средняя зарплата в Советском Союзе в 1970 году составляла 122 рубля. Правда, по республикам средняя зарплата разнилась. К примеру, в РСФСР она составляла 126 рублей. В Украине в 1970 году получали 115, в соседней Белорусской ССР 106. Средняя зарплата в современной Украине в октябре 2020 года, по данным Государственной службы статистики, составляет 12 174 гривны. В Советском Союзе цены регулировало государство и повышало их редко раз в 10 лет. Такая стабильность компенсировалась дефицитом, продуктами по талонам и отсутствием ассортимента. Десяток яиц в СССР стоил 1 рубль 10 копеек или же 1 рубль 30 копеек, зависит от категории, то есть чуть больше 1% зарплаты. Сейчас 16-20 гривен. Это менее процента. За литр молока нежирного заплатили бы 22 копейки. Жирного 24 копейки. Сейчас 23-30 гривен. 1 килограмм говядины стоил 1,80 рубль, либо же 2 рубля. И снова 1% от зарплаты. Сейчас 140-160 гривен. Тот же процент. Говоря о продуктах, важно помнить, что их цена еще не означает, что вы эти продукты купили или бы, когда захотелось, просто зайдя в ближайший гастроном. Стоимость билета в кинотеатр для взрослого составляла в то время на Донбассе 25 копеек, для детей 10. Цены на билет в театр варьировались от 1 до 3 рублей. Пригласить девушку в ресторан обходилось в 20-25 рублей, если не по-богатому. Купить себе новую книжку, достать из кошелька 1-3 рубля. Все зависело от переплета и размера книги. А вот выпить кофе на улице для советского человека до 80-х годов было чем-то с другой планеты. Кофейни, шоколад, шоколадницы открылись уже позже, и туда были колоссальные очереди. За кофе заплатили бы 50 копеек. Если советский человек хотя бы раз в месяц посетил кинотеатр, самое дорогое представление, купил бы самую дорогую книгу и средненько сходил бы в ресторан, заплатил бы около 32 рублей. И это почти 30% от средней зарплаты в СССР. Что в Луганской и Донецкой областях сейчас? Билет в кино 45-120 гривен, билет в театр 70-200, ресторан на двоих от 1000 гривен, книга 100-500, кофе на улице 15-45 гривен. То есть за такой же набор в месяц украинец потратил около 1900 гривен. То есть 18-22% от средней заработной платы. 30 рублей брюки, 45 ботинки. Это практически 50% от зарплаты. Фирма, конечно, не заграничная, а советская, и не важно, как на вашу ногу такой ботинок сядет. Иногда нужно было вносить свою фамилию в списки и ждать появления товара. Сейчас можно купить брюки от 200, ботинки от 500. Это составляет чуть более 10% зарплаты. При этом продукция любого качества, производства, цвета и на свой вкус. И в этом месте многие скажут это волшебное слово «дешевая коммуналка». Поэтому приглашаем почитать наш полный анализ на сайте «Донбасс Реалии» и в наших соцсетях. Там мы разбираем, как и почему отличалась квартплата, кто мог получить путевку на море и почем магнитофон, холодильник и «Волга».
Студенты-ветеринары выросли среди боевых действий и преждевременно стали серьезными. Подростки мыслят как взрослые, и жизнь вокруг них приобретает совершенно иной смысл. Чего хотят дети, которые посреди смертей хотят спасать жизни? В октябре 2020 года радио «Донбасс Реалии» побывало в аграрном колледже Красногоровки. Обязательно найдите этот красочный репортаж, ссылка на него есть на странице «Донбасс Реалии» на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Удивительно, но есть дети, которые приехали учиться в Красногоровку из мирных городов. Зачем? Три студентки – Зоя, Златослава и Полина – поделились с моим коллегой Марьяном Кушниром своими мыслями об этом и планами на жизнь.
Я хочу помогать тваринам. Дуже хочу помогать, потому что мне шкода, как много людей с ними поводятся. Мене часто питали, чого саме ветеринарія, а не там лікар, звичайно, якийсь лікар там людський. А я навпаки, я не хочу людям допомагати. Дуже багато жорстоких і якось і з кожним днем їх все більше і більше. І я не бачу сенсу їм допомагати. Ось принижують, б'ють. Війни ці всі.
Учусь на третьем курсе по специальности ветеринар. Мне эта профессия понравилась тем, что можно помогать животным, которые нуждаются в этой помощи, потому что они наши братья меньше, их нужно защищать, им нужно помогать.
Кажется, что до войны больше амбиций было у детей. Они больше прагнули десь на клинике. И действительно, когда они уже на четвертому курсі, навіть деякі на третьому, вони не починали працювати в ветклініках Донецьку.
Ямки, головки. У нас замість ямки краніальна і каудальна суглової поверхні.
Я завжди, коли з ними знайомлюсь, я задаю це питання. А чому ви прийшли до нас? Чому ви обрали цю професію? Ну, це, я вважаю, дуже важливо для ветеринара. Так, деякі кажуть, що батьки привезли. Ну, а тим паче, ну, все ж таки, більше дітей кажуть, що їм це подобається. Вони мріяли про цю професію.
Мабуть, це такий шанс, ну, тому що якось втілення мрії, воно... Це таке дивне слово, тому що завжди, коли діти, вони думають, що лікувати тварин – це просто там щось легенько там погадив, щось там таблетку дав і все. Ну, а зараз я більше розумію, що це набагато складніша робота, тут дуже треба фізичної сили багато мати. Ну, я надіюсь, що я далі буду теж вчитись, і можливо, це навіть два, і втілення мрії, і шанс якось все наклалося один на одного.
Захотіла, щоб ми її кололи. Не давалася фіксувати. Да, наступала на ноги, но в итоге ми все равно зробили своє діло, і вона потратила зря свої нерви.
Ну, ви не ображаєтеся?
Ні. Вообще, на любой фермі, где бы то ни было, есть такі коровки, которые с темпераментом, которые с характером, и они будут показывать, что вот мы такие.
Раньше был свинарник, который вследствие обстрелов сгорел. Для меня самым таким интересным случаем было, когда горела эта ферма, и нам рассказывали преподаватели, что свинка, у нее были поросята, и когда начался вот этот весь пожар, она собой прикрывала поросят, и в оконцовке все поросята были целы и живы. Вот. А мама этих поросят, то есть свинка, она была очень обгоревшая. Но, тем не менее, она тоже выжила.
Мы сказали, что крики очень сильные, мы нас наносились отсюда. Здесь кто-то и сгорел же.
У мене є одногрупники, які навіть цих звуків не чули. Тобто, пам'ятаю, коли я була на першому курсі, тут ще так нормально стріляли, то у деяких навіть істерика була, і прямо за ними мама приїжджала сюди. Ну, було таке. І дівчинка теж одна з гуртожитку, коли таке щось почалось, нам сказали, що зараз в підвал будемо спускатися, то вона теж там дуже сильно боялася, бігала там. Ну, тобто, сюди, ну, не всі чули такі от звуки, оці вистріли, всі вибухи. І, звичайно, деякі лякаються. Багато хто лякається. Ну, але потім не звикають. От зараз вони вже не будуть лякатися, тому що вони вже звикли до таких звуків.
На даний момент дуже рідко слышно, щоб стріляли, але коли я сюди поступила, стріляли часто і стріляли достатньо таки хорошо.
Інколи от починаєш плакатись, дитина, і інколи ти ж не знаєш, як себе правильно поводити. Бо діти, ну, знервовані часто, особливо от злинні розмежування. Ті, що попадали під обстріли і доволі довго часу проводили в підвалах. Тому психіка, звісно, у дітей постраждала.
Так, було страшно, но обычно в такі моменти рядом оказывались люди, і було понимание того, що якщо сейчас я испугаюсь, то испугається хтось ще, а нужно помочь.
Зараз менше діти починають про це балакати. Якось це трошки відходить від них. Ну, а на що реалізувати? У них перше те, що треба получити вищу освіту. Тобто ми їх націлюємо теж, да, що треба тут вчитися. Хтось піде далі у виші навчатися, а в когось у батьків може і не буде такої можливості. Ті підуть працювати. Тому, звісно, більша частина дітей хоче отримати вищу освіту і більше в село не дуже мріють повертатися, а більше хочуть залишатися в місті і працювати в лікарнях.
Приходиш до видової особливості.
В прифронтових населених пунктах Гранітном, Мирном і Виноградном відкрились общественные пространства, оборудованные по последнему слову техники. Там жители могут учиться, общаться или решать вопросы с государственными службами, не покидая свое село. В первую очередь хабы ориентированы на женщин. Почему, выясняло радио «Донбасс Реалии».
В Гранитном психологи из Киева учат женщин поселка правильно переживать стресс. В Мирном и Виноградном жительницы, используя компьютеры, принялись за создание собственных кабинетов в банках и пенсионном фонде. Так начался первый день работы общественных хабов, которые создали три женские общественные организации и американская организация USAID. Все происходит с соблюдением карантинных ограничений. А после снятия карантина в новых общественных пространствах уже запланирована работа университета третьего возраста, курсы интернет-грамотности для всех желающих, проведение обучающих тренингов и разнообразных мастер-классов. Почти два года ушло на создание коммуникационных хабов в прифронтовых населенных пунктах. Придумали все женские организации из Гранитного, Мирного и Виноградного, а USAID выделила средства на покупку оборудования. Теперь новые компьютеры, современная оргтехника, проекторы и экраны, кондиционеры, обогреватели и новая мебель заняли свое место в отремонтированных помещениях, где есть доступ к интернету. Ремонтами помещений занимались сами жители, а поселковые сельские советы обеспечили активистов стройматериалами. Здесь каждый житель села может найти для себя не только любимое занятие, но и научиться чему-то новому, получить необходимые консультации и решить проблемы с государственными службами. Хотя изначально эти хабы были ориентированы на женщин, говорит секретарь Гранитнинского сельсовета Василина Николаева.
Женщины, они гораздо сильнее, и так показала война, что психологически они в семье основа, стержень, они должны принести в семью понимание того, что жизнь налаживается. Так вот этот хаб и его открытие, и объединение вокруг него активных, целеустремленных женщин дает возможность им в одном вот месте получить и психологическую помощь, и юридическую помощь, и научиться чему-то новому, показать то, что умеют они сами, понять то, что их неумения, возможно, в будущем станут их основной деятельностью, будут приносить доход. И опять же, время для себя, время для обучения, для выхода из тупика морального. Они объединяются здесь, они имеют возможность в комфортных условиях, при технической поддержке, вот, самореализовываться и учиться.
Теперь, не покидая своего населенного пункта, можно посетить пенсионный фонд и социальные службы, получить консультацию врача и юриста, оплатить коммунальные услуги, освоить новую профессию или открыть свой бизнес. А еще пообщаться с помощью Вайбера и Скайпа с близкими, если эта технология для кого-то была недоступна. Постепенно населенные пункты прифронтовой зоны возвращают себе нормальную жизнь, говорит координатор проектов Мариупольской ассоциации женщин-берегиня Валерий Шарамко.
Крыша на амбулатории перекрылась, окна поменялись, приросло. Через год зашел Красный Крест, сделал внутри амбулаторию всю. Приросло. Перекрыли спортивную школу крышу. 900 квадратов, по-моему. Они своими силами делали, но материалом помогали. В этом году ремонт закончили вот внутри. Зал, там душевые. Вот так понемножку. Какое-то движение вперед к лучшему качеству жизни, к безопасности. Ну, относительной, но к безопасности. Я не буду говорить сейчас о линии разграничения и войне. Вот. Но когда человеку комфортнее жить, он чувствует себя безопасно.
Уже сейчас в прифронтовых селах выращивают зелень и варят сыры. Продают их в торговых центрах Мариуполя и Волновахи. Вышивают и вяжут. Устанавливают детские площадки. Открывают магазины, кондитерские, мини-пекарни, автомастерские, парикмахерские и маникюрные салоны. Вместе с качеством жизни в селах постепенно меняются и люди, рассказывает активистка мирнинской организации «Мирный рассвет» Марина Кривая.
Мы научились не только работать руками, то есть что-то там мастерить и там вышивать картины. Мы научились петь, мы научились танцевать, мы разноплановые люди. И вы знаете, мы научились дружить. Самое интересное, что от нас не уходят, к нам приходят.
Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалії».
В якийсь момент у Донецьку вірвалася благодійна акція «Миколай про тебе не забуде». І разом з цією акцією в наше життя увірвалося нове диво. Купка волонтерів, як на Віржені, почали збирати подарунки, шукати кімнату під фабрику Святого Миколая і сортувати ці подарунки для малечі. І от настає 19 грудня 2010 року. Донецьк замило так, що вийти з під'їзду вже було пригодою. Хлопці, з якими я в команді, застрягли в сніговому замиті і дістатися мого району ну ніяк не можуть. У мене в кімнаті 20 пакетів з подарунками, а сніг падає і падає. Збираю все в мішок, вдягаю червону шапку і вирушаю в дорогу. Перша адреса – хлопчик з хворим серцем. Дзвоню в двері і питаюся, чи вдома Владік. На зустріч мені вибігає малий з радісним вигуком. «Дивіться, вона існує, вона прийшла!» І довго обіймає на порозі. Виявляється, що у школі хлопчику сказали, що казкових персонажів не існує. А мене він прийняв за Снігуроньку, бо моя шапка і комір були в снігу. Цей малий так надихнув, що мене вже не лякали кучугури та заметіль. В кожній хаті мене радо зустрічали, розповідали вірші, легенди про Миколая, намагалися пригостити чимось і напоїти гарячим чаєм. Остання адреса давалася вже важко. Я кілька годин ходила засніженим районом з мішком подарунків. Там чекав підліток із ДЦП, який не вірив у дива. Але за день до того мама вмовила його написати листа Миколаю. Уявіть здивування дитини, яка не вірить в дива і казки. Довелося розповідати, що Миколай дуже зайнятий, а вулиці замило. І він не встигає, тому попросив стати його помічницею і рознести частину подарунків. Після того я ще часто зустрічала тих дітей, і вони розповідали про свої мрії. Наступного ж року наша фабрика опинилася без приміщення. Прийняв нас однокурсник у своїй маленькій орендованій квартирі на околиці міста. Там на 25 квадратах кілька днів був скажений мурашник, що приносив подарунки, сортував і розподіляв команди помічників. У якийсь момент виявилося, що нам не вистачає подарунків. Катастрофічно не вистачає. Витягаємо все з гамантів, докуповуємо якісь альбоми, фарби, олівці, солодощі. Грошей залишаємо лише на проїзд. І от ми йдемо знов засніженим містом у червоних ковпаках із мішечками. І вирішуємо дорогою дарувати цукерки всім дітям, що йдуть на зустріч. У 2013 році був останній мирний день Миколая. І дуже насичений. В місті відкрили нову автостанцію, дитячий садочок, а ввечері Миколай прийшов на головну площу запалювати ялинку. І це було якесь єднання, радість і диво.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер этого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Еще раз с Рождеством тех, кто празднует его по восточному обряду. Удачи и встретимся совсем скоро уже в прямом эфире.
Это было радио «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии».
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.